Но даже если бы состоялось соглашение с Думой, это не решает улицу. Там нужна правительственная твердость. И вот она проявлена, и результат налицо. Да, например, только сегодня департамент полиции арестовал, ну, больше сотни революционных вожаков. И это дало эффект. Да и потом, как может правительство самораспуститься? Такого нет готового бланка, чтоб его подписать и разойтись. Значит, составлять коллективную просьбу к государю, как в августе 15-го. Так мы только разгневим его величество. Разгневим окончательно. Да понимал Протопопов, что они готовы пожертвовать только им одним. Но знал же и он за своей спиной царственную волю. Там верили ему, и вся сила его была оттуда. А князь Голицын, имея готовый с государевой подписью указ о перерыве думских занятий, все не решался вставить туда завтрашнее число. И значит, завтра с утра в Думе опять польются поносные речи. Пока министры разноречили, князя вызвали. Воротясь минут через 15, он сообщил, что приезжали трое решительных и даже возмущенных правых из Государственного совета: Николай Маклаков, Ширинский Шахматов и Александр Трепов, недавний председатель этого самого кабинета. И они настаивали, что Дума превзошла все пределы. Спасение только в ее немедленном роспуске. И обсуждение склонилось. Проголосовали, некоторые удивляясь собственной смелости. В ночной тишине поджигали Бикфордов шнур. Голицын, прихрамывая, сходил в другую комнату, принес лист указа и тут же при всех подписал. Протопопов не мог скрыть ликования. Вот этого последнего удара еще только и не хватало для победы. Возник еще вопрос, а не объявить ли в Петрограде осадное положение? Этим запрещались бы не только всякие уличные сборища, но и выход из домов в определенные часы. Но все предыдущие дни волнений такая мера казалась бы слишком крутой. А сегодня, может быть, она уже и не нужна, успокоение достигнуто, а она бы многих озлобила. Да, осадное положение требует и авторитетного сильного начальника, а с тупым неуклюжим Хабаловым можно только набраться новых бед. Тогда уж походатайствовать перед государем о смене Хабалова. Да здесь же был военный министр, ни слова не произносивший. Просить его пока... Что? Поговорить с Хабаловым, внушить. Еще пообсуждали продовольственное положение, и все обсуждение угасло. Да и света в гостиной будто бы не доставало, чтобы видеть ярко и ясно, и решили разъезжаться. Князю Голицыну предстояло теперь еще о перерыве Думы телеграфно доложить государю и сегодня же протелефонировать Родзянке. Протопопов, любя свою свободную походку, свою легкость никому не подчиненного человека, здесь, в столице, сейчас никому не подчиненного, зато вся столица находилась именно в его власти, вышел из парадной двери и на пустынные улицы при военном патруле, дежурившем у дома Голицына, перешел в ожидающий его автомобиль. Сейчас он был свободен ехать домой, но подумал, что уместно было бы близ полуночи посетить подчиненное ему градоначальство. И всегда подчиненным полезно, когда к ним нагрянывают высшие власти. А сейчас даже и похвалить их есть основания. И как раз сейчас они там все собрались. И он велел ехать на Гороховую. в пути, не наскучивая, наслаждаться автомобильным удобством, откидом спины на кожаные подушки, и мчаться. Велел ехать мимо Михайловского дворца, затем на Большую конюшенную, чтобы миновать всегда неприятную городскую думу. На иных перекрестках стояли ночные караулы, кое-где с малыми кострами от изрядного ночного мороза. Разъезжали конные наряды казаков. На башне Адмиралтейства повесили прожектор, и он призрачно светил вдоль Невского. Проспект, всегда в это время кишащий толпою, был пуст. Иногда проходили другие автомобили, проезжали закрытые частные кареты, а было пустынно. И на Адмиралтейском тоже. С сознанием своей особенности и центральности Протопопов со вскинутой головой вошел в градоначальство и затем в военно-полицейское совещание. Все поднялись, приветствуя его. Хабалов тяжело, а Протопопов с легкостью велел им сидеть, продолжать, и сел рядом с градоначальником Балком. Протопопов сюда и назначил его из Варшавы по просьбе врача Бадмаева. Здесь было десятка три военных и полицейских чинов, очень яркий резкий свет на всю комнату и четкий военный разговор. Только что кончились доклады начальников районов. Они носили успокоительный характер. Подобных беспорядков много видели за последние годы, всегда с ними справлялись, а без жертв с обеих сторон обойтись и нельзя. Правда, некоторые воинские части очень устали. Так капитан Машкин первый, заменяющий командира Волынского батальона, жаловался, что волынцы ежедневно на постах с рассвета и до позднего вечера, весь день без горячей пищи, возвращаются в казармы голодными. «Но», — возразил градоначальник, — «волынцами сегодня все любовались». Машкин улыбнулся, но с горечью. «Да, правда, действовали отлично, но страшно измучились. А ведь приходится каждый день. Вот завтра в 6 утра. Надо их опять поднимать. Это нелегко». Он и сам, и многие тут выглядели устало. «Да, кстати, надо распорядиться починить трансформатор на Знаменской площади. Толпа камнями вывела его из строя, и теперь вся площадь в полной тьме». Протопопов показал, что будет говорить, и выразил удовлетворение как действиями войск, так и согласованностью их с полицией. Ему казалось, что он собирается много им сказать, но как-то не нашлось. Пожелал им дальнейших успехов. Прервали совещание. Отдельно поговорил с Хабаловым. Он был вял, мрачно подавлен, особенно свежей депешей от государя, прямо ему. Первое обращение прямо к нему. И государь категорически требовал завтра же прекратить в столице все беспорядки. Завтра же. А если они опять начнутся? Что генерал может сделать? Если б у него были здесь его уральские казаки, теперь он ждет еще добавочной кавалерии и казаков, но они не прибыли. Что Протопопов мог ему предложить? Своего полицейского генерала Никольского в качестве начальника штаба? Хабалов не захотел. Начальник штаба у него был. Кто-то рядом все высказывал мысль призвать на охрану города бронированные автомобили. Хабалов мрачно отказывался. «Но я не знаю, кто там будет сидеть внутри. Может быть, такие же революционеры. Настроение технических команд ненадежно». «А где они?» — спросил Протопопов. «На Путиловском заводе». «Тогда скомандуйте разобрать моторы, чтоб революционеры не захватили броневики». Пожелав успеха, Протопопов уехал домой. Он испытывал облегчение, что государь наложил всю тяготу разгона не на него, а на Хабалова. Да это было и справедливо. сила у военных властей. Однако он подумал, что государь будет рад его собственному сообщению о делах, и решил тотчас же ночью составить телеграмму в ставку дворцовому коменданту, а тот передаст его величеству. В общем, итоги дня были положительны. Большую часть дня спокойно. Часов до скольких? Ну, скажем, до 4. Протопопов не помнил точно. Потом образовывались значительные скопища. После того, как стрельба холостыми вызвала только насмешки толпы, пришлось прибегнуть к боевым. И вот, уже, скажем, к началу 5-го, Невский был очищен. Но затем 4-я рота Павловского батальона самовольно вышла расправиться со своей учебной командой. Нет, об этом не надо. Государю будет больно узнать. А вот, сегодня арестован 141 партийный деятель. Среди них 5 самых руководящих. Это будет в заслугу министру. Что за ночи? Все совещание. Вчера писал письмо императрице. Вчера составлял телеграмму государю. И сегодня. И почетно бремя министерское, но и нелегко. Из градоначальства расходились и все военные. Хабалов так устал, что зевал открыто. Уехал спать домой, к Литейному мосту, и не велел будить себя ни в коем случае. Оставшиеся в штабе на ночь заспорили, как все-таки понять, есть у восставших руководящий центр или все хаотично. По сведениям охранного отделения, рабочие, вечером расходясь, говорили преображенцам: «Черт вас дери! Мы за вас стараемся, а вы в нас стреляете! Да пропади вы прахом! Завтра утром поспим, а после обеда станем на работу!» Да и штабным пора было спать. Остался при телефонах дежурный. И в 3 часу ночи он решился разбудить градоначальника. Вызывал начальник охранного отделения генерал Глобачев. Поступили очень тревожные сведения. Во 2-м флотском экипаже намереваются завтра утром перебить всех офицеров, как только они придут на занятия в казармы. Градоначальник кинулся звонить Хабалову, тщетно, никто не подошел. Значит, так устроился спать, чтоб звонки не доходили. Погнали своего пристава предупредить командира экипажа. Глава 65. Лейб-гвардии Московский полк, знаменитый своей доблестью под Бородиным, где устоял в штыковом каре против конницы Мюрата, был назван оттуда московским. С давнего времени он квартировал в Петербурге в казармах на Выборгской стороне. И там теперь его запасный батальон оказывался в самой гуще рабочих волнений, в самом опасном месте. А разбух запасный батальон от притекающих и притекающих необученных пополнений уже и до 6000 человек. Стал крупнее, чем снабжаемый им боевой полк. Так его роты немыслимо оказались по 1500 человек. И уже дробились на реально управляемые литерные роты, человек по 200. В таком объеме уже и полковые казармы не вмещали всех. Строили 3-этажные нары, держали в спертости, а новобранцы размещались еще и в разных частных зданиях по всей Выборгской стороне, теряя связь с батальоном. Роты были по 1500 человек, но винтовок на роту было всего по 150, и их забирали те, кто шел в караулы и наряды. И даже в учебной команде винтовки имели только старший и средний классы. Не было и пулеметов. Учить оставалось нечем. хоть делай деревянные болванки ружей. Да и негде учить в городе на мостовых, ни окапываться, ни стрелять, только шагать. И так непомерные роты без смыслу и толку сидели по зимнему времени в закрытых помещениях без всякого дела, но на казенном пайке, скучая и озлобляясь. Выводили их только на учения, а уж без строя тем более не выпускали. На столичных улицах новички то и дело нарушают правила, а потом нагоняй командиру роты. Среди четырех рот особенно трудной была третья. Там была доля выздоравливающих солдат, и, надеясь на их влияние, туда переводили всех штрафованных и скверного поведения молодых солдат из трех остальных рот. И туда же назначались поступающие фабричные рабочие, даже с этой же выборгской стороны, лишенные отсрочки за проступки и преступления. И выздоравливающие потонули там. Да они и отчислялись снова на фронт. Итак, рота вместо того, чтобы перерабатывать скверноту в солдат, сама расслабилась и разложилась. И теперь ей уже не давали ни одной винтовки и не посылали ни в какие наряды, а держали в замкнутом котле. Правда, в ней было сколько-то обученных унтеров, но их всех приходилось ежедневно забирать в отряды и караулы, расставляемые на фабриках и в учреждениях от начала волнений.